Глава 5. Карикатура наша провисела в газете целую неделю. И только за день до общего собрания вышла новая стенгазета, в которой уже карикатуры не было, и появились обе наши заметки, моя и Шишкинская. Были там, конечно, и другие заметки, только я сейчас уже не помню про что. Володя сказал, чтобы мы все подготовились к общему собранию и обсудили вопрос об успеваемости каждого ученика. На большой перемене наш звеньевой Юра Касаткин собрал нас, и мы долго стали говорить о нашей успеваемости. Говорить тут долго было не о чем. Все сказали, чтобы мы с Шишкиным свои двойки исправили в самое короткое время. Но мы, конечно, согласились. Что ж, разве нам самим интересно с двойками ходить? На другой день у нас было общее собрание класса. Ольга Николаевна сделала сообщение об успеваемости. Она рассказала, кто как учится в классе, кому на что надо обратить внимание. Тут не только двоечникам досталось, но даже и троечникам, потому что тот, кто учится на тройку, легко может скатиться к двойке. Потом Ольга Николаевна сказала, что дисциплина у нас еще плохая. В классе бывает шумно, ребята подсказывают друг другу. Мы стали высказываться. То есть это только я так говорю «мы». На самом деле я не высказывался, так как мне с двойкой нечего было лезть вперед, а следовало сидеть в тени. Первым выступил Глеб Скамейкин. Он сказал, что во всем виновата подсказка. Это у него вроде болезнь такая, подсказка. Он сказал, что если б никто не подсказывал, то и дисциплина была бы лучше, и никто не надеялся бы на подсказку, а сам бы взялся за ум и учился бы лучше. Теперь я нарочно буду подсказывать неправильно, чтобы никто не надеялся на подсказку, сказал Глеб Скамейкин. «Это не по-товарищески», сказал Вася Ерохин. «А вообще подсказывать по-товарищески?» «Тоже не по-товарищески. Товарищу надо помочь, если он не понимает, а от подсказки вред». «Так уж сколько говорилось об этом, все равно подсказывают». «Ну, надо выводить на чистую воду тех, кто подсказывает». «Как же их выводить?» «Надо про них в стенгазету написать». «Правильно», — сказал Глеб. «Мы начнем кампанию в стенгазете против подсказки». Наш звеньевой Юра Касаткин сказал, что все звено решило учиться совсем без двоек, а ребята из первого и второго звена сказали, что обещают учиться только на пятерке и четверке. Ольга Николаевна стала объяснять нам, что для того, чтобы успешно учиться, надо правильно распределять свой день. Надо пораньше ложиться спать, пораньше вставать, утром делать зарядку, почаще бывать на свежем воздухе. Уроки нужно делать не сейчас же после школы, а сначала часа полтора-два отдохнуть. Вот как раз то, что я говорил Лике. Уроки обязательно делать днем, поздно вечером заниматься вредно, так как мозг к этому времени уже устает, занятия не будут успешными. Сначала надо делать уроки, которые потрудней, а потом те, что полегче. Слава Ведерников сказал: «Ольга Николаевна, я понимаю, что после школы нужно отдохнуть часа два. А вот как отдыхать? Я не умею так просто сидеть и отдыхать. От такого на меня тоска нападает». Отдыхать – это вовсе не значит, что надо сидеть сложа руки. Можно пойти погулять, чем-нибудь заняться. «А в футбол можно поиграть?» – спросил я. «Очень хороший отдых, игра в футбол», – сказала Ольга Николаевна. «Только, конечно, не надо играть весь день. Если поиграешь часок, то очень хорошо отдохнешь и учиться будешь лучше». «А вот скоро начнется дождливая погода», – сказал Шишкин. «Футбольное поле раскиснет от дождя. И где же мы тогда будем играть?» «Ничего, ребят», – ответил Володя. «Скоро мы оборудуем спортивный зал в школе. Можно будет даже зимой играть в баскетбол». «Баскетбол!» — воскликнул Шишкин. «Вот здорово! Чур, я буду капитаном команды! Я уже был раз капитаном баскетбольной команды, честное слово!» Ты вот сначала подтянись по русскому языку, — сказал Володя. — А я что? Я ничего, я подтянусь, — сказал Шишкин. На этом собрание закончилось. Эх, и оплошали же вы, ребята, — сказал Володя, когда все разошлись, и осталось только наше звено. А что, спрашиваем мы? Как что? Взялись учиться без двоек, а все остальные звенья обещают учиться только на четверке и пятерке. А чем мы хуже других? — говорил Леня Астафьев. — Мы тоже можем на пятерке и четверке. — Подумаешь, — говорит Ваня Пахомов, — ничего они не лучше нас. — Ребят, а давайте и мы возьмемся, — говорит Вася Ерохин. — Вот даю честное слово, что буду учиться не ниже, чем на четверку. Мы не хуже других. Тут и меня подхватило. — Верно, — говорю, — я тоже берусь. До сих пор я не брался, как следует. А теперь возьмусь, вот увидите. Мне, знаете, стоит только начать. — Стоит только начать, а потом будешь плакать да кончать, — сказал Шишкин. — А ты что, не хочешь? — спросил Володя. — Я не берусь на четверке, — сказал Шишкин. — То есть я берусь по всем предметам, а по русскому могу взяться только на тройку. «Ты что же еще выдумал?» — говорит Юра. «Весь класс берется, а он не берется. Подумаешь, какой умник нашелся! Но как же я могу браться? У меня по русскому языку никогда лучшей отметки, чем тройка, не было. Тройка — и то хорошо!» «Послушай, Шишкин, а почему ты отказываешься?» — сказал Володя. «Ты ведь уже дал обещание учиться по всем предметам не ниже, чем на четверку».
«Когда?»
Когда я дал обещание? А вот, это твоя заметка в стенгазете? Спросил Володя и показал газету, где были напечатаны наши обещания.
Верно, говорит Шишкин. А я и забыл уже.
Ну так как же, теперь берешься?
Что ж делать? Ладно, берусь, согласился Шишкин. Ура! — закричали ребята. — Молодец, Шишкин! Не подвел нас. Теперь все вместе будем бороться за честь своего класса.
Шишкин все-таки был недоволен и по дороге домой даже не хотел разговаривать со мной. Дулся на меня за то, что я подговорил его написать в газету заметку. Глава 6. Не знаю, как Шишкин, а я решил сразу взяться за дело. Самое главное, подумал я, это режим. Спать буду ложиться пораньше, часов в 10, как Ольга Николаевна говорила. Вставать тоже буду пораньше и повторять перед школой уроки. После школы буду играть часа полтора в футбол, а потом на свежую голову буду делать уроки. После уроков буду заниматься чем захочется, или с ребятами играть, или книжки читать, до тех пор, пока не придет время ложиться спать. Так, значит, я подумал и пошел играть в футбол, перед тем, как делать уроки. Я твердо решил играть не больше, чем полтора часа, от силы два. Но как только я попал на футбольное поле, у меня все из головы вылетело, и я очнулся, когда уже совсем наступил вечер. Уроки я опять стал делать поздно, когда голова уже плохо соображала, и дал сам себе обещание, что на следующий день не буду так долго играть. Но на следующий день повторилась та же история. Пока мы играли, я все время думал, вот, забьем еще один гол, и я пойду домой. Но почему-то так получалось, что когда мы забивали гол, я решал, что пойду домой, когда мы еще один гол забьем. И так тянулось до самого вечера. И тогда я сказал сам себе, стоп-стоп, у меня что-то не то получается. И стал думать, почему же у меня так получается. Вот я думал-думал, и, наконец, мне стало ясно, что у меня совсем нет воли. То есть у меня воля есть, только она не сильная, совсем-совсем слабенькая воля. Если мне надо что-нибудь делать, то я никак не могу заставить себя это делать. А если мне не надо чего-нибудь делать, то я никак не могу заставить себя этого не делать. Вот, например, если я начну читать какую-нибудь интересную книжку, то читаю и читаю, и никак не могу оторваться. Мне, например, надо делать уроки или пора уже ложиться спать, а я все читаю. Мама говорит, чтобы я шел спать. Папа говорит, что пора уже спать. А я не слушаюсь, пока нарочно не потушат свет, чтобы мне нельзя уже было больше читать. И вот то же самое с этим футболом. Не хватает у меня силы воли кончить вовремя игру. И все. Когда я все это обдумал, то даже сам удивился. Я воображал, будто я человек с очень сильной волей и твердым характером, а оказалось, что я человек безвольный, слабохарактерный вроде Шишкина. Я решил, что мне надо развивать сильную волю. Что нужно делать для этого? Для этого я буду делать не то, что хочется, а то, чего вовсе не хочется. Не хочется утром делать зарядку, а я буду делать. Хочется идти играть в футбол, а я не пойду. Хочется почитать интересную книжку, а я не стану. Начать решил сразу с этого же дня. В этот день мама испекла к чаю мое самое любимое пирожное. Мне достался самый вкусный кусок из серединки. Но я решил, что раз мне хочется съесть это пирожное, то я не буду его есть. Чай я попил просто с хлебом, а пирожное так и осталось. «Почему же ты не стал есть пирожное?» — спросила мама. «Пирожное будет лежать здесь до послезавтрашнего вечера, ровно 2 дня», — сказал я. «Послезавтра вечером я его съем». «Что это ты, зарок дал?» — говорит мама. «Да, — говорю, — зарок. Если не съем раньше назначенного срока это пирожное, значит, у меня сильная воля».
«А если съешь?» — спрашивает Лика.
«Если съем, тогда, значит, слабая, будто сама не понимаешь».
«А мне кажется, ты не выдержишь», — сказала Лика.
«А вот посмотрим».
Наутро я встал, и мне очень не хотелось делать зарядку, но я все-таки сделал. Потом пошел под кран обливаться холодной водой, потому что обливаться мне тоже не хотелось. Потом позавтракал и пошел в школу, а пирожное так и осталось лежать на тарелочке. Когда я пришел, оно лежало по-прежнему. Только мама накрыла его стеклянной крышкой от сахарницы, чтобы оно не засохло до завтрашнего дня. Я открыл его и посмотрел, но оно ничуть даже еще не начало сохнуть. Мне очень захотелось тут же его прикончить, но я поборол в себе это желание. В этот день я решил в футбол не играть, а просто отдохнуть часика-полтора. И тогда уже взяться за уроки. И вот после обеда я стал отдыхать. Но как отдыхать? Просто так ведь отдыхать не станешь. Отдых — это игра или какое-нибудь интересное занятие. Чем же заняться, думаю? Во что поиграть? Потом думаю, а пойду-ка я поиграю с ребятами в футбол. Не успел я это подумать, как ноги сами вынесли меня на улицу, а пирожное так и осталось лежать на тарелке. Иду я по улице и вдруг думаю, стоп, что же это я делаю? Раз мне хочется играть в футбол, то не нужно? Разве так воспитывают сильную волю? Я тут же хотел повернуть назад, но подумал, просто пойду и посмотрю, как ребята играют, а сам играть не буду. Пришел, смотрю, а там игра уже в самом разгаре. Шишкин увидел меня, кричит. «Ты где ходишь? Нам уже 10 голов насажали, скорее выручай!» И тут уж я сам не заметил, как ввязался в игру. Домой снова вернулся поздно и думаю. «Эх, безвольный человек, с утра так хорошо начал, а потом из-за этого футбола все испортил. Смотрю, пирожное лежит на тарелке». Я взял его и съел. Все равно думаю, у меня никакой силы воли нет. Лика пришла, смотрит, тарелка пустая. «Не выдержал», — спрашивает.
«Чего не выдержал?»
«Съел пирожное. А тебе что, съел? Ну и съел. Не твое ведь я пирожное съел. А чего ж ты сердишься? Я ничего не говорю. Ты и то слишком долго терпел. У тебя большая сила воли. А вот у меня вообще никакой силы воли нет.
Почему же это у тебя нет?
Сама не знаю. Если б ты не съел до завтра это пирожное, то я сама, наверное, его бы съела.
Значит, ты считаешь, что у меня есть сила воли?
Конечно, есть. Я немножко утешился и решил с завтрашнего дня снова приняться за воспитание воли, несмотря на сегодняшнюю неудачу. Не знаю, какой бы получился из этого результат, если бы погода была хорошая. Но в тот день как раз зарядил с утра дождь, футбольное поле, как и ожидал Шишкин, раскисло, и играть было нельзя. Раз играть было нельзя, то меня и не тянуло. Удивительно, как устроен человек. Вот бывает, сидишь дома, а ребята в это время в футбол играют. Ты, значит, сидишь и думаешь, бедный я, бедный, несчастный, разнесчастный. Все ребята играют, а я дома сижу. А вот если сидишь дома и знаешь, что все остальные ребята тоже сидят по домам и никто не играет, то ничего такого не думаешь. Так и на этот раз. За окном моросил мелкий осенний дождь, а я сидел себе дома и спокойно занимался. И очень успешно у меня занятия шли, пока я не дошел до арифметики. Но тут я решил, что не стоит мне самому особенно ломать голову, а лучше просто пойти к кому-нибудь из ребят, чтобы мне помогли арифметику сделать. Я быстро собрался и пошел к Алику Сорокину. Он в нашем звене лучше всех по арифметике учится. У него всегда по арифметике 5. Прихожу я к нему, а он сидит за столом и сам с собой в шахматы играет. «Вот хорошо, что ты пришел», — говорит. «Сейчас мы с тобой сыграем в шахматы». «Да я не затем пришел», — говорю я. «Вот, помоги мне лучше арифметику сделать». «Ага, хорошо, сейчас. Только знаешь что? Арифметику мы успеем сделать? Я тебе все объясню в 2 счета. Давай сначала сыграем в шахматы. Тебе все равно надо научиться играть в шахматы, потому что шахматы развивают способности к математике».
«А ты не врешь, говорю?»
«Нет, честное слово. Ты думаешь, почему я так хорошо по арифметике учусь?»
«Потому что играю в шахматы».
«Ну, если так, тогда ладно», — согласился я. Расставили мы фигуры и стали играть. Только я тут же увидел, что играть с ним совсем невозможно. Он не мог спокойно относиться к игре. И если я делал неверный ход, он почему-то сердился и все время кричал на меня. «Ну кто так играет? Куда ты полез? Разве так ходит? Тьфу, что за ход?»
«Ну почему же это не ход?» — спрашиваю.
«Да потому, что я съем твою пешку!» «Ну ешь, — говорю, — на здоровье. Только не кричи, пожалуйста». «Как же на тебя не кричать, когда ты так глупо ходишь? Тебе ж, — говорю, — лучше, скорее выиграешь». «Мне, — говорит, — интересно у умного человека выиграть, а не у такого игрока, как ты».
«Значит, по-твоему, я не умный?»
«Да не очень». Так он оскорблял меня на каждом шагу, пока не выиграл партию, и говорит: «Давай еще». А я и сам уже раззадорился и очень хотел обыграть его, чтобы он не задавался. «Давай», — говорю, — «только так, чтоб без крика, а если будешь кричать на меня, брошу все и уйду». Стали мы снова играть. На этот раз он не кричал, но и молча играть не умел. Видно, и поэтому все время болтал, как попугай, и строил насмешки. «Ага, так вот как вы пошли! Ага, угу! Вот какие вы теперь умные стали, скажите, пожалуйста!» Просто противно было слушать. Я проиграла эту партию, и еще не помню сколько. Потом мы стали заниматься по арифметике. Но и тут проявился его скверный характер. Ничего он спокойно не мог объяснить. «Да ведь это просто! Ну как ты не понимаешь? Да это ведь малые ребята понимают! Что ж тут непонятного? Эх ты! Вычитаемое от уменьшаемого не можешь отличить! Мы это еще в 3 классе проходили! Ты что, с луны, что ли, свалился?» Я говорю: «Если тебе трудно объяснить просто, то я к кому-нибудь другому могу пойти».
«Да я ведь объясняю просто!
Это ты не понимаешь.
Где ж говорю просто? Объясняй, что надо. Какое тебе дело, с луны свалился я или не с луны?
Ну ладно, ты не сердись, я буду просто.
Но просто у него никак не выходило. Пробился я с ним до вечера. И все-таки мало что понял. Но обиднее всего было то, что я ни разу не обыграл его в шахматы. Если бы он не так задавался, то мне и обидно бы не было. Теперь мне обязательно хотелось обыграть его. И с тех пор я каждый день ходил к нему заниматься по арифметике, и мы по целым часам сражались в шахматы. Постепенно я подучился играть, и мне иногда удавалось выиграть у него партию. Это, правда, случалось редко, но доставляло мне большое удовольствие. Во-первых, когда он начинал проигрывать, то переставал болтать, как попугай. Во-вторых, страшно нервничал, то вскочит, то сядет, то за голову схватится. Просто смешно было смотреть. Я, например, не стану так нервничать, если буду проигрывать. Но и не стану радоваться, если проигрывает товарищ. А вот Алик, наоборот. Он не может сдержать свою радость, когда выигрывает. А когда проигрывает, то готов на себе волосы рвать от досады. Для того, чтобы научиться играть как следует, я играл в шахматы дома с Ликой. А когда дома был папа, то даже и с папой. Однажды папа сказал, что у него когда-то была книжка, учебник шахматной игры. И если я хочу научиться играть хорошо, то мне следует почитать эту книжку. Я сейчас же принялся искать этот учебник и нашел его в корзинке, где лежали разные старые книжки. Сначала я думал, что ничего не пойму в этой книге, но когда начал читать, то увидел, что она написана очень просто и понятно. В книге говорилось, что в шахматной игре, как на войне, нужно стараться поскорее выдвинуть свои фигуры вперед, ворваться в расположение противника и атаковать его короля. В книжке рассказывалось, как нужно начинать шахматные партии, как подготовлять нападение, как защищаться и другие разные полезные вещи. Я читал эту книжку 2 дня, а когда пришел на третий день к Алику, то стал выигрывать у него партию за партией. Алик просто недоумевал и не понимал, в чем дело. Теперь уже положение переменилось. Через несколько дней я играл уже так, что ему даже случайно не удавалось меня обыграть. Из-за этих шахмат на арифметику у нас оставалось мало времени, и Алик объяснял мне все наспех, как говорится, на скорую ручку, комком, да в кучку. В шахматы играть я научился. А вот не заметил, чтобы это улучшило мои способности к арифметике. С арифметикой у меня по-прежнему обстояло плохо. И я решил бросить шахматную игру. К тому же шахматы мне уже надоели. С Аликом мне интересно было играть, потому что он все время проигрывал. Я сказал, что больше не буду играть в шахматы.
«Как?» — сказал Алик. «Ты решил бросить шахматы?
Да у тебя ведь замечательные шахматные способности. Ты станешь знаменитым шахматистом, если будешь продолжать играть». «Никаких у меня способностей нет», — говорю я. «Ведь я вовсе не своим умом обыгрывал тебя. Всему этому я научился из книжки».
«Из какой книжки?»
«Есть такая книжка. Учебник шахматной игры. Если хочешь, я тебе дам почитать эту книжку, и ты станешь играть не хуже меня».
Алику захотелось поскорее прочитать эту книжку. Мы пошли с ним ко мне.
Я дал ему учебник шахматной игры, и он сейчас же убежал домой, чтобы начать читать. А я решил не играть больше в шахматы до тех пор, пока не подтянусь по арифметике.
Глава 7. Наш вожатый Володя затеял устроить в школе вечер самодеятельности. Некоторые ребята решили выучить наизусть стихи и прочитать их на сцене. Другие решили показать на сцене физкультурные упражнения и сделать пирамиду. Гриша Васильев сказал, что будет играть на балалайке, а Павлик Козловский будет танцевать гопак.
Но самую интересную вещь придумали Ваня Пахомов и Игорь Грачев. Они решили поставить отрывок «Бой Руслана с головой» из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Этот отрывок был напечатан в нашей книге для чтения «Родная речь» для 4 класса. Игорь Грачев сказал, что голову великана он вырежет из фанеры и разрисует ее пострашней, а сам, спрятавшись позади нее, будет говорить, что надо, а Ваня сыграет Руслана. Он сделает себе деревянное копье и будет драться с головой. Нам с Шишкиным тоже захотелось участвовать в самодеятельности, но Ольга Николаевна нам не разрешила. «Вам сначала надо исправить свои отметки», — сказала она, — «а потом уже можно будет на сцене играть». И вот все ребята принялись разучивать свои роли и репетировать на сцене, а мы с Шишкиным толклись в зале и с завистью смотрели на всех. Игорь вырезал из целого фанерного листа голову великана. Нижнюю челюсть он сделал из фанеры отдельно и прикрепил гвоздем так, что голова могла открывать рот. Потом он разрисовал голову красками и сделал ей вытаращенные глаза. Когда он прятался за нею и шевелил фанерной челюстью, а сам в это время рычал и разговаривал, то казалось, что голова сама рычит и разговаривает. А как интересно было смотреть, когда Руслан, то есть Ваня, наскакивал с копьем в руках на голову, а голова дула на него, и его как будто бы ветром относило в сторону. Однажды Шишкину в голову пришла очень хорошая мысль. «Я, — говорит, — вчера читал Руслана и Людмилу. Там написано, что Руслан ездил на коне, а у нас он ходит по сцене пешком». «Где же ты возьмешь коня, — говорю я. Даже если бы и был конь, все равно его на сцену не втащишь». «У меня есть замечательная идея, — говорит он. — Мы с тобой будем представлять коня».
«Как же мы будем представлять коня?»
«У меня есть журнал «Затейник». Там написано, как двое ребят могут изобразить на сцене коня. Для этого делается из материи такая вроде лошадиная шкура, впереди делается лошадиная голова, сзади хвост, а внизу 4 ноги. Я, понимаешь, залезаю в эту шкуру спереди и просовываю свою голову в лошадиную голову, а ты залезаешь в шкуру сзади, нагибаешься и держишься руками за мой пояс, так что твоя спина получается вроде лошадиная спина. У лошади 4 ноги, и у нас с тобой тоже 4 ноги. Куда я иду, туда и ты. Вот и получается лошадь». «Как же мы сошьем такую шкуру, — говорю я. — Если бы мы были девчонки, то, может быть, сумели бы сшить. Девчонки всегда рукодельничать умеют. А ты попроси свою сестру Лику, она нам поможет». Мы рассказали обо всем Лике и попросили помочь. «Ладно, — говорит Лика, — я вам помогу, но для этого ведь надо достать материи». Мы долго думали, где бы достать материи. А потом Шишкин нашел у себя на чердаке какой-то старый, никому не нужный матрас. Мы вытряхнули из матраса всю начинку и показали его Лике. Лика сказала, что из него, пожалуй, что-нибудь выйдет. Она распорола матрас, так что получилось два больших куска материи. На одном куске она велела нам нарисовать большую лошадь с головой и с ногами, все как полагается. После этого Лика сложила оба куска и вырезала ножницами, так что сразу получились две лошадиные выкройки из материи. Эти две выкройки она стала сшивать по спине и по голове. Мы с Костей тоже вооружились иголками и принялись помогать ей шить. Особенно много возни с ногами, потому что каждую ногу можно было сшить отдельно трубочкой. Мы все пальцы скололи себе иголками и, наконец, сшили все. На другой день мы достали мочало и сено и стали продолжать работу. В лошадиную голову мы напихали сено, чтобы она лучше держалась, а из мочалы сделали хвост и гриву. Когда все это было сделано, Мы с Костей залезли в лошадиную шкуру через дырку, которая была оставлена на животе, и попробовали ходить. Лика засмеялась и сказала, что лошадь получилась хорошая, только надо кое-где подложить ваты, а то у нее получились очень уж тощие бока, и, кроме того, ее надо покрасить, так как видно, что она сделана из материи. Тогда мы вылезли из этой лошадиной шкуры, Лика принялась подшивать куда надо вату, а Шишкин принес из дома мастику, которой натирают полы, и мы покрасили шкуру этой мастикой. Получился настоящий гнедой лошадиный цвет. Потом мы взяли краски и нарисовали на голове глаза, ноздри, рот, на ногах нарисовали копыта. Еще Лика придумала пришить к лошадиной голове уши, так как без ушей голова получилась не очень красивая. После этого мы снова залезли в лошадиную шкуру. И го-го! Заржал по лошадиному Косте. Лика захлопала в ладоши и чуть не захлебнулась от смеха. «Прямо настоящая лошадь получилась!» — кричала она. Мы попробовали ходить по комнате и брыкаться ногами. Наверное, это смешно получалось, потому что Лика все время смеялась. Потом пришла мама и тоже очень смеялась, глядя на нашу лошадь. Тут вернулся с работы папа, и он тоже смеялся. «Для чего вы это сделали?» – спросил он у нас. «Мы рассказали, что в школе у нас будет спектакль, и мы с Костей будем представлять на сцене коня». «Это очень хорошо, что у вас в школе придумывают для ребят такие развлечения. Ребята приучаются заниматься полезным делом. Вы скажите, когда будет представление, я тоже приду», – сказал папа. Потом мы пошли к Шишкину, чтобы показать лошадь его маме и тете. «Ну вот», — сказал я, — «папа придет, а вдруг нам не позволят играть?» «Ты молчи», — говорит Шишкин, — «никому ничего говорить не надо. Мы придем заранее и спрячемся за сценой. А Ваню Пахомова предупредим, чтобы он перед тем, как выходить на сцену, сел на лошадь». «Правильно», — говорю я, — «так и сделаем». С тех пор мы с нетерпением ждали представления и даже заниматься не могли из-за этого как следует. Каждый день мы пробовали надевать лошадиную шкуру и ходить в ней для тренировки. Лика то и дело подшивала под шкуру куски ваты, так что лошадь в конце концов сделалась гладенькая, упитанная. Для того, чтобы лошадиные уши не висели, как лопухи, Костя придумал вставить внутрь пружинки. И уши стали торчать, кверху, как полагается. Еще Костя придумал привязать к ушам ниточки. Он незаметно дергал за эти ниточки, и лошадь шевелила ушами, как настоящая. Наконец наступил долгожданный день представления. Мы незаметно принесли лошадиную шкуру и спрятали позади сцены. Потом мы увидели Ваню Пахомова. Костя отозвал его в сторону и говорит: «Слушай, Ваня, перед тем, как выходить и драться с головой, ты зайди за кулисы. Там будет стоять приготовленная для тебя лошадь. Ты на эту лошадь садись и выезжай на сцену». «А что это за лошадь?» – спрашивает Ваня. «Это не твоя забота. Лошадь хорошая. Садись на нее, и она повезет тебя куда надо». «Не знаю», – говорит Ваня. «Мы ведь без лошади репетировали». «Чудак», — говорит Шишкин, — «с лошадью ведь гораздо лучше. Даже у Пушкина написано, что Руслан ездил на лошади. Как там написано? Я еду-еду не свищу, а как наеду не спущу. На чем же он едет, если не на лошади?» И в «Родной речи», кстати, у нас есть картинка. Там Руслан нарисован на лошади. «Ну ладно», — говорит Ваня. «Мне и самому неловко ходить по сцене пешком. Витязь! И вдруг без лошади. Только ты никому не говори, а то весь эффект пропадет», — говорит Костя. «Хорошо». И вот, когда публика начала собираться, мы незаметно пробрались за кулисы, приготовили лошадиную шкуру и стали ждать. Ребята суетились, бегали по сцене, проверяли декорации. Наконец раздался последний звонок, и начались выступления. Нам все хорошо было видно и слышно, и как читали стихи, и как делали физкультурные упражнения. Мне очень понравились физкультурные упражнения. Ребята делали их под музыку, четко, ритмично, все как один. Недаром тренировались 2 недели подряд. Потом занавес закрылся, на сцене быстро установили фанерную голову с открывающимся ртом. Игорь Грачев спрятался за него. Тут появился Ваня. На голове у него был блестящий шлем, сделанный из картона. В руках деревянное копье, выкрашенное серебряной краской. Ваня подошел к нам и говорит: «Ну, где же ваша лошадь?» «Сейчас», — говорим мы. Быстро влезли в лошадиную шкуру, и перед ним появился конь. «Садись», — говорю я. Ваня залез мне на спину и уселся. И тут я почувствовал, что коням не сладко живется на свете. Под тяжестью Вани я согнулся в 3 погибели и покрепче вцепился в пояс Шишкина, чтобы была опора. Тут как раз и занавес открылся. «Но, поехали!» — скомандовал Ваня, то есть Руслан. Мы с Шишкиным затопали прямо на сцену. Ребята в зале встретили нас дружным смехом. Видно, конь наш понравился. Мы ехали прямо к голове. «Тпру, тпру!» — зашипел Руслан. «Куда вас понесло? Чуть на голову не наехали. Осади назад!» Мы попятились назад. В зале раздался громкий смех. «Да не пятьтесь назад, вот чудаки!» — ругал нас Ваня. «Повернитесь и выезжайте на середину сцены, мне монолог надо читать!» Мы повернулись и выехали на середину сцены. Тут Ваня заговорил за могильным голосом: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Он долго читал эти стихи, завывая на все лады, а Шишкин в это время дергал за ниточки, и конь наш шевелил ушами, что очень веселило зрителей. Наконец Ваня кончил свой монолог и прошептал: «Ну, теперь к голове подъезжайте». Мы повернулись и поехали к голове. Не доезжая до нее 5 шагов, Шишкин начал хрипеть, упираться ногами и становиться на дыбы. И я тоже стал брыкаться, чтобы показать, будто конь испугался головы великана. Тут Руслан стал пришпоривать коня, то есть, попросту говоря, бить меня каблуками по бокам. Тогда мы подъехали к голове, и Руслан принялся щекотать ей ноздри копьем. Тут голова как раскроет рот, да как чихнет. Мы с Шишкиным отскочили, завертелись по всей сцене, будто нас отнесло ветром. Руслан даже чуть не свалился с коня. Шишкин наступил мне на ногу. От боли я запрыгал на одной ножке и стал хромать. Ваня снова стал пришпоривать меня. Мы опять поскакали к голове, а она принялась на нас дуть. И нас снова понесло в сторону. Так мы налетали на нее 4 раза. И, наконец, я взмолился. «Кончайте, — говорю, — скорей, а то я не выдержу. У меня и так уже нога вон болит». Тогда мы подскочили к голове в последний раз, и Ваня треснул ее копьем с такой силой, что с нее посыпалась краска. Голова упала, представление окончилось, и конь, хромая, упал со сцены. Ребята дружно захлопали в ладоши. Ваня соскочил с лошади и побежал кланяться публике, как настоящий актер. Шишкин говорит: «Мы ведь тоже представляли на сцене. Надо и нам поклониться публике». И тут все увидели, что на сцену выбежал конь и стал кланяться, то есть просто кивать головой. Всем это очень понравилось. В зале поднялся шум. Ребята принялись еще громче хлопать в ладоши. Мы поклонились и убежали. А потом снова выбежали и опять стали кланяться. Тут Володя сказал, чтобы скорее закрывали занавес. Занавес сейчас же закрыли, и мы хотели убежать. Но Володя схватил коня за уши и сказал: «Ну-ка, вылезайте, кто это тут дурачится?» Мы вылезли из лошадиной шкуры. «А, так это вы», — сказал Володя. «Кто вам разрешил здесь баловаться?» «А что? Разве плохой конь получился?» — удивился Шишкин. «Коня-то вы хорошо смастерили», — сказал Володя. а сыграть как следует не смогли. На сцене серьезный разговор происходит. А конь стоит, ногами шаркает. То отставит ногу, то приставит. Где вы видели, чтоб лошади так делали? Ну, устанешь ведь спокойно на одном месте стоять, говорю я. Еще Ваня на мне верхом сидит. Знаете, какой он тяжелый? Где уж тут спокойно стоять? Надо было стоять, раз на сцену вышли. И еще. Руслан читает стихи. «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» И вдруг в публике смех. Я думаю, почему смеются? Что тут смешного? А оказывается, конь в это время ушами захлопал. «Ну, а кони всегда шевелят ушами, когда прислушиваются», — говорит Шишкин. «К чему же тут понадобилось прислушиваться?» «Ну, к стихам». Он услышал, что Руслан читает стихи, и пошевелил ушами. Если пошевелил, то еще полбеды, а он ими так задвигал, будто мух отгонял. «Это я переиграл малость», — говорит Шишкин. «Слишком сильно за веревочку дергал». «Переиграл», — передразнил его Володя. «Вот не лезьте в другой раз без спросу на сцену». Мы очень опечалились и думали, что нам еще от Ольги Николаевны за это достанется. Но Ольга Николаевна нам совсем ничего не сказала. А для меня это было почему-то хуже, чем если бы она как следует пробрала нас за то, что мы не послушались ее. Наверное, она решила, что мы с Шишкиным какие-нибудь такие совсем неисправимые, что с нами даже разговаривать серьезно не стоит. Из-за этого представления, да еще из-за шахмат, я так и не взялся как следует за учебу. И когда через несколько дней нам выдали за первую четверть табели, я увидел, что у меня стоит двойка по арифметике. Я и раньше знал, что у меня будет в четверти двойка, но все думал, что четверть еще не скоро кончится, и я успею подтянуться. Но четверть так неожиданно кончилась, что я и оглянуться не успел. У Шишкина тоже была в четверти двойка, по-русскому. И зачем это выдают табели перед самым праздником? Теперь у меня будет весь праздник испорчен, сказал я Шишкину, когда мы возвращались домой. Почему? Спросил Шишкин. «Ну, потому, что придется показывать дома двойку», — ответил я. «А зачем же ты будешь маме праздник портить?» — сказал Шишкин. «Но после праздника ведь все равно придется показывать», — говорю я. «Ну что ж, после праздника, конечно. А на праздник все веселые. А если покажешь двойку, все будут скучные». «Нет, пусть лучше все веселые будут. Зачем я буду огорчать маму напрасно? Я люблю маму». «Если бы ты любил...» то учился бы получше, — сказал я. — А ты-то учишься, что ли? — ответил Шишкин. — Я нет, но я буду учиться. Ну и я буду учиться. На этом наш разговор кончился. И я решил по шишкинскому примеру показывать табель потом, когда праздники кончатся. Ведь бывают же такие случаи, когда табели ученикам выдают после праздника, и ничего тут такого нету.